Глава вторая. Хозяин. Макмердо был из тех людей, кто не затеряется в толпе. Где бы он ни появился, его присутствие сразу становилось заметным. Не прошло и недели, как он стал самой важной персоной среди постояльцев Шафтера. В пансионе жило около дюжины человек. Это были простые, честные люди. Десятники, продавцы магазинов, словом, публика иного пошиба. По вечерам, когда все жильцы собирались за столом, его шутки были самые острые, рассказы самые яркие, песни самые задушевные. Он был весельчак по натуре, душа компании, и все, кто с ним был, заражались его настроением. Время от времени, однако, прорывался его горячий нрав, коего были свидетелями ехавшие с ним полицейские и шахтеры. В нем вдруг вспыхивало бешенство, внушавшее окружающим не только уважение, но и страх. Он не скрывал своей неприязни к закону и его служителям. Одних постояльцев Шафтера это восхищало, другие пугливо поеживались. Очень скоро он дал всем понять, что дочка хозяина покорила его сердце с первой минуты, и он открыто восхищался ее обаянием и красотой. Макмердо не был робким вздыхателем. Уже через два дня он признался Этти в любви и с тех пор не упускал случая повторить признание, как бы не слыша всей ее «нет». «Как это другой?» — кричал он. «Ну, это мы еще посмотрим. Я свое счастье не упущу. Уступить другому отраду моего сердца? Не на такого напали. Можешь, Этти, сто раз твердить «нет». Придет день, когда ты скажешь «да», а я молод и могу ждать сколько угодно». Надо сказать, Макмердо был опасный поклонник. Его ирландское медоточивое красноречие, ласковые манеры, жизненный опыт и ореол таинственности — все это завораживало Этти, постепенно очаровывало и под конец завлекло в любовные сети. Он рассказывал ей о свежих зеленых долинах графства Монаган, откуда был родом, о далеком прекрасном острове, невысоких холмах и шелковистых лужайках, которые казались еще прекраснее по сравнению с этими угрюмыми, холодными, заснеженными горами. Рассказывал о городах на севере Америки, о Детройте, о лагерях лесорубов на берегу Мичигана и, наконец, о Чикаго, где он работал на лесопильной фабрике. Он сдабривал свой рассказ туманными намеками о пережитых опасностях, о странных историях, случившихся с ним в этом огромном городе. Таких странных и сугубо личных, что о них лучше было молчать. Он описывал внезапный отъезд из Чикаго, разрыв всех связей, бегство в новый, непривычный для него мир, в эту негостеприимную долину. Этти слушала, и в ее глазах светилось участие и сострадание. Два чувства, которые так легко и естественно переходят в любовь. Скоро Макмердо, человек образованный, нашел себе работу бухгалтера в одной из фирм. Работа занимала у него весь день, и он никак не мог представиться ректору местной ложи Ордена Вольных Братьев. Об этой оплошности напомнил ему зашедший как-то вечером Макс Сканлин, рядовой член Ордена, с которым они ехали в одном вагоне. Сканлин, тщедушный, нервный человечек с заостренными чертами лица и черными глазками, был, видимо, очень рад встрече. Выпив рюмку-другую виски, он заговорил о цели своего визита. «Я вспомнил твой адрес, Макмердо, и отважился наведаться к тебе. Я тревожусь, что ты все еще не представился ректору нашей ложи. Почему ты до сих пор не познакомился с хозяином МакДжинти? Сначала я искал работу, а теперь совсем нет времени. Все, что угодно, может ждать, только не это. Глупо и небезопасно обходить стороной клуб Союза. Надо было идти туда на другое же утро после приезда. Если ты будешь его дразнить, знаешь, я тебе очень это не советую. Затем я сюда и приехал, чтобы предупредить тебя. Я состою в Ордене больше двух лет, Сканлин, но никогда не слыхал о таких строгостях, — удивился Макмердо. Ведь это пустая формальность. В Чикаго, может, и пустая. Но ведь устав Ордена один для всех, ты так считаешь? Сканлин вперил в приятеля долгий, пристальный взгляд. Макмерду уловил в нем зловещие предостережения. — А что, разве нет? — Через месяц ты сам все поймешь. Я слыхал, у тебя был в вагоне разговор с полицейскими, когда я вышел. — А ты откуда знаешь? — Собака лает, ветер носит. У нас все сразу становится известно, и хорошее, и плохое. Не стану отказываться, я действительно сказал фараонам, что я о них думаю. Клянусь небом, ты придешься по душе, Макджинти. — Он что, тоже не любит полицейских? Сканлин рассмеялся. — Чем говорить бестолку, лучше пойди и познакомься с ним, — сказал он, поднимаясь со стула. — Не то он не будет тебя любить. Послушайся доброго совета, иди к нему немедля. Так случилось, что в тот же вечер у Макмерду был еще один разговор, подбивший его немедлить с визитом к Макджинти. Возможно, его ухаживания за Этти стали все более настойчивы, или неповоротливый ум старого немца в конце концов подметил возрастающую симпатию молодых людей. Как бы то ни было, вечером хозяин пансиона пригласил постояльца на свою половину и приступил к объяснению безо всяких обиняков. «Мне показалось, мистер, — начал он, — что вы вздыхаете по моей Этти. Я не ошибаюсь?» «Да, это так», — ответил молодой человек. «Тогда я вам прямо скажу. Из этого ничего не выйдет. У Этти уже есть кавалер». «Она мне сказала об этом». «Можете не сомневаться, она сказала правду. А она назвала его имя?» «Нет, я спрашивал, но она не пожелала назвать». — Не пожелала, говорите. — Ишь, хитруля. Она подумала, наверное, что это вас отпугнет. — Отпугнет? — вскипел Макмердо. — Да, мой друг. И стыдиться тут нечего. Ее кавалер Тедди Болдуин. — А кто он такой, черт возьми, этот Тедди Болдуин? — Начальник Скауэрф. — Скауэрф? Слыхал о них и не раз, только почему-то о них все говорят шепотом. — Чего вы боитесь? Кто такие эти скауэры? Хозяин пансиона и сам машинально понизил голос, как все, кто заговаривал о них. — Скауэры — это орден вольных братьев. Молодой человек в изумлении уставился на него. — Что это вы говорите? Я сам член этого ордена. — Вы? Да я бы вас на порог не пустил, если бы знал. Хоть бы вы мне $100 в неделю посулили. — А что в том плохого? Орден вольных братьев стоит за службу и взаимопомощь, так сказано в уставе. — Может, где-то и стоит, да только не здесь. — А здесь что же? — Да это банда убийц, вот что! Макмерду недоверчиво рассмеялся. — И вы можете это доказать? — А чего доказывать? 50 убийств говорят сами за себя. Убиты Милмен и Ван Шорст. Вся семья Никольсонов, мистер Хайм, почтенный старик, малыш Билли Джеймс и многие другие. Доказать? Да все, кто живет в долине, знают это. — Послушайте, мистер Шафтер, — нахмурившись, проговорил Макмердо, — я бы просил вас сделать одно из двух. Или взять обратно свои слова, или привести веские доказательства в подтверждение сказанного. Я не уйду из этой комнаты, пока не услышу того или другого. Встаньте на мое место. Я недавно в вашем городе, никого здесь не знаю. Я принадлежу к обществу, которое ни в каких злодеяниях никогда не было повинно. Его ложе есть повсюду в Соединенных Штатах, и повсюду оно известно своим миролюбием и служением добру. Я, естественно, собираюсь вступить в местную ложу, и вдруг вы говорите, что этот орден — банда убийц. Я вправе ожидать от вас либо извинения, либо доказательств, мистер Шафтер. Я могу ответить вам только одно, мистер. То, что известно всему миру. Главари ордена, они же главари банды. Если вы нанесете обиду первым, отплатят вам вторые. Слишком много тому примеров. Это просто слухи. Мне нужны доказательства, настаивал Макмердо. Поживите у нас немного, и вы получите сколько угодно доказательств. Но я забыл, что вы один из них, а значит, скоро переймете их повадки. Так что уж вы поищите себе другое жилье. Мало того, что один из бандитов влюбился в мою Этти, а я не могу указать ему на дверь, так теперь еще вы. Ладно, сегодня переночуйте, а уж завтра прошу съехать с квартир. Так Макмерду в одночасье лишился и крова, и общества любимой девушки. Вечером он застал Этти в гостиной, она сидела там в одиночестве, и поделился с ней своими бедами. «Твой отец, Этти, требует, чтобы я съехал от вас», — сказал он. «Если бы дело упиралось только в жилье, я бы смирился. Но, Этти, хоть мы знакомы всего неделю, я полюбил тебя всем сердцем и просто не мыслю жить без тебя». «Ах, мистер Макмердо, не говорите так», — отвечала девушка. «Ведь я сказала, вы появились у нас слишком поздно. Я же сказала, что есть другой. Я еще не дала согласия выйти за него замуж, но обещала, по крайней мере, что не выйду ни за кого другого». «Ну, а если бы я не опоздал, Этти, ты бы вышла за меня?» Девушка спрятала лицо в ладони. «Ах, какое было бы счастье!» — прошептала она, и у нее хлынули слезы. В тот же миг Макмерду был перед ней на коленях. «Ради бога, Этти, не выходи за него замуж!» — воскликнул он. «Нельзя губить сразу две жизни, твою и мою, из-за какого-то обещания. Надо слушаться веления сердца, дорогая. Сердце — самый надежный советник на пути блаженства, еще неведомого тебе». С этими словами он взял белую ладошку Этти в свои сильные загорелые ладони. «Обещай, что мы будем вместе. Вдвоем ведь легче справляться с любым препятствием. Но не здесь». «Конечно, здесь. Нет-нет, Джек». Его руки уже обнимали ее. «Здесь это невозможно. Увези меня отсюда». «Не могу, Этти. Почему? Почему? Я потеряю к себе уважение, если позволю себя запугать. Да и чего бояться? Мы свободные люди в свободной стране. Если мы любим друг друга, кто посмеет встать между нами?» «Ты еще ничего не знаешь, Джек. Ты живешь здесь совсем мало и не знаком с этим Болдуином. Никогда не видел Макджинти и его скауэров». «Не видел и не боюсь. Я не верю о них ни одному слову», — ответил Макмерду. «Я живал среди грубого народа, Этти, дорогая, и никогда никого не боялся. И вот меня боялись. Так было и так будет всегда. То, что я услыхал сегодня, по-моему, просто безумие. Если эти скауэры так опасны, как говорит твой отец, если они убивают людей здесь, в долине, и все знают даже их имена, почему они до сих пор на свободе? Объясни мне, Этти!»
«Потому что ни один человек не осмелится свидетельствовать против них на суде. Он и месяца не проживет, если решится на это. К тому же у них всегда под рукой лжесвидетель, готовый присягнуть, что подсудимый находился за 3 земель от места преступления. Но ты ведь, Джек, наверняка об этом читал. По-моему, в Соединенных Штатах нет ни одной газеты, которая бы не писала об этом».
«Я действительно читал, но подумал, что все это газетные утки. Может, у этих людей есть какие-то веские основания вести себя подобным образом? Может, они жертвы несправедливости, и это единственный способ постоять за себя?»
«Мне больно это слышать от тебя, Джек».
«Он тоже так говорит».
«Болдуин
тоже так говорит?»
«Да, поэтому я так и не люблю его. Ах, Джек, хочешь знать правду? Я его ненавижу. Ненавижу всем сердцем, но я его и боюсь. Мне страшно не только за себя, но больше всего за отца. Я знаю, если только я осмелюсь сказать, что чувствую, на нас обрушится страшная беда. Вот почему я и связала себя обещанием. В этом, честно говоря, наше единственное спасение. Увези нас отсюда, меня и отца. Мы поселимся где-нибудь далеко-далеко, подальше от этих злодеев, и навсегда исцелимся от этого страха». Опять на лице Макмерду отразилась борьба чувств, и опять оно стало как каменное. «Не надо ничего бояться, Этти. Ни с тобой, ни с твоим отцом ничего не случится. Что до этих злодеев, может статься, я буду выглядеть в твоих глазах гораздо хуже, чем они. Нет-нет, Джек! Я всегда буду верить в тебя!»
Макмерду горько рассмеялся. «Господи, ну ты ведь ничего обо мне не знаешь. голубка моя невинная, ты и представить себе не можешь, что творится сейчас в моей душе. Постой, кажется, кто-то идет. Дверь распахнулась, и в комнату самоуверенно хозяйской походкой вошел молодой человек, годами и статью ровня Макмердо. Он был красив, броской и вместе зловещей красотой. Из-под черной широкополой шляпы, которую он не удосужился снять, смотрели недобрые черные глаза. Крупный нос загибался ястребиным клювом. Увидев сидевшую у камина пару, он вперил в них высокомерный взгляд. Этти, не столько смущенная, сколько встревоженная, вскочила на ноги. — Рада видеть вас, господин Болдуин, — сказала она. — Вы пришли раньше, чем я ожидала. Входите и садитесь. Болдуин, подбочинившись, не спускал глаз с Макмердо.
— Кто это? — спросил он грубо.
— Новый постоялец и мой добрый друг, мистер Болдуин. Позвольте Макмердо представить вам мистера Болдуина. Молодые люди кивнули друг другу, но вид у них был при этом как у бойцовых петухов.
— Надеюсь, мисс Этти объяснила вам, в каких мы с ней отношениях, — сказал Болдуин.
— Сколько я понимаю, между вами нет никаких отношений.
— Вот, значит, как вы понимаете. Зарубите себя на носу. Эта молодая леди — моя невеста. Между прочим, сегодня исключительно приятный вечер. Пойдите, прогуляйтесь, я вам и дверь открою.
— Не затрудняйте себя, мистер Болдуин. У меня нет настроения гулять.
— Нет настроения? Глаза Болдуина метали молнии. — А подраться вы в настроении, господин постоялец?
— К вашим услугам. Макмердо вскочил на ноги. — Лучшего нельзя и придумать.
— Ради бога, Джек! — вскричала несчастная Этни. — Он покалечит тебя, Джек, Джек!
— Что я слышу, Джек? — сказал Болдуин и прибавил крепкое словцо.
— Так значит, вы уже друг для друга Джек и Этти?
— Полно, Тед, где твое благоразумие? Если ты меня любишь, будь добр и великодушен. — Оставь нас наедине, Этти, — спокойно проговорил Макмердо. — Мы очень скоро уладим наш спор. А может, лучше выйти на улицу, мистер Болдуин? Вечер сегодня исключительно приятный, как вы изволили заметить, и рядом есть подходящий пустырь.
— Я разделаюсь с тобой, не пачкая рук, — пригрозил Болдуин. — Ты еще пожалеешь, что переступил порог этого дома.
А почему бы прямо сейчас не помериться силой?
— Выбирать время и место буду я, мистер. Запомните это. «Вы когда-нибудь это видели?»
С этими словами Болдуин засучил рукав и показал на руке какой-то странный знак вроде клейма, треугольник, вписанный в круг.
«Ты знаешь, что это значит?»
«Не знаю и не хочу знать».
«Узнаешь, я тебе обещаю. И очень скоро. Может, Этти кое-что расскажет об этом. А ты, Этти, еще приползешь ко мне на коленях. Слышишь, на коленях!» И я решу, какому тебе наказанию подвергнуть. Ты посеяла ссору, и, видит Бог, расплата будет жестокой.
Болдуин бросил на них полный ярости взгляд, повернулся на каблуках, и мгновение спустя в сенях хлопнула входная дверь. Секунду-другую Макмердо и Этти молчали.
Какой ты храбрый, Джек!
Этти первая прервала молчание и обняла ирландца. Но это тебя не спасет. Ты должен немедленно отсюда бежать. Сегодня же, Джек, сию минуту. Это твое единственное спасение. Он убьет тебя. Я прочитала в его глазах приговор. Тебе не справиться с десятком таких, как он, с МакДжинти и его братьями. Макмердо ласково отвел ей руки, поцеловал и усадил обратно в кресло. Не волнуйся так, дорогая. За меня бояться нечего. Я и сам принадлежу к вольным братьям. Я только что сказал об этом твоему отцу. Я, наверное, ничуть не лучше их, так что не делай из меня святого. Может, ты уже возненавидела меня, услыхав, что я принадлежу к этой ложе?
— Возненавидеть тебя, Джек? Пока я жива, этого не случится.
Я слыхала, что в других местах нет ничего зазорного быть вольным братом. Так почему я должна возненавидеть тебя?
Но если ты вольный брат, почему... Не пойдешь и не познакомишься с хозяином МакДжинти.
Не теряй времени, Джек. Ты должен опередить Болдуина, иначе они успеют спустить на тебя всех собак.
— Я как раз об этом думаю, — ответил Макмердо. — Пойду-ка я туда прямо сейчас и улажу дело. Скажи отцу, что эту ночь я еще переночую у вас, а утром найду себе другую крышу и уйду.
Трактир МакДжинти был по обыкновению набит битком. Это было излюбленное место для публики погрубее. МакДжинти притягивал ее к себе как магнитом. На первый взгляд это был гостеприимный весельчак, широкая натура. Но только на первый. Под маской дружелюбия и доброжелательства скрывались черные бездны. Его боялись все, и не только в городе, но во всей долине и по другую сторону гор. Именно этот страх и гнал к нему в трактир, то мог отважиться пренебречь его гостеприимством. Не было сомнений, что он — тайная пружина всех творимых в городе и округе беззаконий. Но внешне МакДжинти был вполне респектабельный гражданин, один из столпов города, муниципальный советник, надзирающий за дорогами. На выборные должности он проходил благодаря голосам подкупленных негодяев, которых он щедро вознаграждал. Налоги и всевозможные поборы были огромны. Общественные службы города находились в самом плачевном состоянии, продажные ревизоры смотрели сквозь пальцы на вопиющие злоупотребления в городском бюджете. Честные горожане были так запуганы, что не смели и рта раскрыть. Те же, кто пытался протестовать, расплачивались жизнью. С каждым годом бриллианты на булавках, которыми МакДжинти закалывал галстук, становились крупнее, а золотая цепь, украшавшая великолепный жилет, все тяжелела. Его трактир, что ни год, пристраивал новое помещение, пока почти полностью не поглотил одну сторону рыночной площади. Макмердо толкнул вращающуюся дверь трактира и очутился среди толпы завсегдатаев, над головами которых витал густой табачный дым, мешаясь с тяжелым запахом духов. Зал был ярко освещен, а огромные в золоченых рамах зеркала, висевшие на стенах, еще умножали слепящее множество огней. За широкой обитой медью стойкой священнодействовали бармены в рубашках с короткими рукавами, смешивая спиртное для жаждущих, которые толпились по другую сторону. У дальнего конца стойки стоял, прислонившись к ней, высокий, могучего вида мужчина с сигарой в углу рта, собственной персоной хозяин МакДжинти. Это был гигант с черной гривой волос, падающих на шею вороновым крылом. Черная же борода скрывала лицо почти до самых глаз. Он был смугл, как итальянец, а из чернокарие глаза, мертвенно тусклые и к тому же слегка косившие, смотрели до жути зловеще. Все остальное в его внешности — красивые черты лица, благородные пропорции тела, располагающие манеры — соответствовало той линии дружелюбного открытого весельчака, которой он следовал на людях. Глядя на него, вы бы сказали, славный малый, хотя и немного грубоват, но с добрым сердцем. И только когда этот славный малый устремлял на вас мертвенные темные глаза, глубокие и беспощадные, вы внутренне съеживались, чувствуя, что встретились лицом к лицу с огромным затаенным злом, которое в совокупности с физической силой, храбростью и коварством делалось стократ опаснее. Хорошенько рассмотрев предмет своих устремлений, Макмердо стал локтями прокладывать путь сквозь толпу со своей обычной необидной лихостью. Наконец он протолкался сквозь небольшую группу приближенных лиц, которые с обожанием теснились вокруг хозяина, разражаясь хохотом после каждой его незначительной шутки. Смелые серые глаза ирландца, смотрящие сквозь очки, твердо встретили оценивающий взгляд черных мертвенных глаз МакДжинти. — Ну, молодой человек, — начал МакДжинти, — что-то не могу припомнить вашего лица. — Я здесь новичок, мистер МакДжинти. но не настолько, чтобы не знать титула джентльмена, к которому обращаешься.
«Советник МакДжинти», — подсказал чей-то голос.
«Простите, советник, я еще не знаком с местными правилами. Мне посоветовали первым делом повидать вас, я и пришел».
«Ну вот ты видишь меня. Я весь перед тобой. Что ты обо мне скажешь?»
«Пока еще трудно что-то сказать, но если душа твоя так же широка, как твои плечи, и так же прекрасна, как лицо, то нечего больше и желать», — ответил МакМердо.
«Ого! А твой ирландский язык хорошо подвешен, как и положено!»
— воскликнул хозяин трактира, не зная, обратить ли в шутку смелое заявление новичка или сразу поставить его на место.
«Ты, значит, такая важная птица, что считаешь себя вправе давать оценку моей внешности?»
«Разумеется», — ответил МакМердо.
«И кто же тебе дал совет повидать меня?»
«Брат Сканлин из вермистской ложи 341. «Пью ваше здоровье, советник, и наше будущее приятельство». С этими словами он поднял бокал, поднес его к губам и, оттопырив мизинец, выпил. МакДжинти, не спуская пристального взгляда с молодого человека, поднял густые черные брови.
— Так значит, приятельство, — сказал он. — Ладно, в это надо поглубже вникнуть, мистер МакМердо.
— Да, поглубже, мистер МакМердо. В наших местах на слово не верит, мы народ подозрительный. Пройдем со мной в соседнюю комнату. За баром была маленькая комнатушка, заставленная бочками. МакДжинти осторожно прикрыл дверь, сел на бочку и, молча кусая сигару, разглядывал новичка черными глазами, от которых становилось не по себе. Минуты две он не проронил ни слова. МакМердо выдержал осмотр с веселым хладнокровием, засунув одну руку в карман, другой лихо подкручивая каштановый ус. МакДжинти вдруг резко нагнулся и вынул откуда-то нешуточного вида револьвер.
— Гляди сюда, весельчак, — сказал он. — Если я увижу, что ты вздумал с нами поиграть, разговор будет короткий.
— Ничего себе, хороший прием, — ответил МакМердо с легкой обидой. — Так-то встречают ректор ложи вольных братьев своего нового брата. — А ты сначала докажи, что ты вольный брат, — сказал МакДжинти. — Если не докажешь, я тебе не завидую. — Где ты вступил в орден?
— В Чикаго, ложа 29.
— Когда?
— 24 июня 1872 года. — Кто ее ректор?
— Джеймс Харрисон Скотт.
— Кто твой местный глава?
— Бартоломью Уилсон.
— А у тебя на все готов ответ.
— Что ты здесь делаешь?
«Работаю, как и вы, только получаю меньше».
«Да, ты за словом в карман не лезешь, это у меня с детства».
«А в делах ты такой же шустрый?»
«Кто меня хорошо знает, в этом не сомневается».
«Что ж, тебе придется доказать это раньше, чем ты думаешь».
«Ты уже слыхал что-нибудь о нашей ложе?»
«Только одно, ее членом должен быть настоящий мужчина».
«Что верно, то верно».
«А почему ты уехал из Чикаго?»
«Я не могу этого сказать».
МакДжинти даже глаза раскрыл.
К таким ответам он не привык, и это его даже развеселило.
«А почему не можешь?»
«Потому что брат не должен лгать брату».
«Значит, правда слишком ужасна.
Считайте, что так».
«Послушай, парень, ты ведь знаешь, я как ректор не могу принять в ложу человека, чье прошлое вызывает сомнение».
МакМердо был явно озадачен этими словами. Поколебавшись, он вынул из внутреннего кармана газетную вырезку.
«Вы не донесете на брата?»
«Если я еще раз услышу такие слова, схлопочешь по физиономии!» — вскипел МакДжинти.
«Вы правы, советник», — кивнул головой МакМердо. «Я должен принести извинения», — брякнул, не подумав. «Конечно, здесь я в полной безопасности. Прочтите эту заметку».
МакДжинти пробежал глазами печатные строки. Это было сообщение об убийстве некоего Джонса Пинто,
происшедшие в трактире «Салун» в Чикаго на Маркет-стрит в первую неделю 1874 года.
«Твоя работа?» — спросил МакДжинти, возвращая вырезку молодому ирландцу.
Макмердо кивнул.
«Почему ты его пристрелил?»
«Я помогал дяде Сэму чеканить доллары. Может, мои были не такой высокой пробы, но на вид не отличишь, а производство гораздо дешевле. Этот парень Пинто помогал мне толкать их.
Что делать?»
«Ну, как бы это лучше сказать? Пускал их в обращение. Вот как-то слово за слово он и говорит: пойду, мол, и донесу на тебя. Может, уже и донес. Я не стал выяснять, просто взял и пристрелил его. А сам подался сюда, в угольный край».
«А почему именно в угольный?»
«Потому что здесь на многое смотрят сквозь пальцы. Я это в газете прочитал».
МакДжинти рассмеялся. «Выходит, ты фальшивомонетчик. Да на тебе еще мокрое дело. И ты приехал сюда в надежде, что тебя примут здесь с распростертыми объятиями».
«В общем-то, да».
«Ну что ж, ты, мне кажется, далеко пойдешь. А скажи, ты продолжаешь делать доллары?»
Макмердо вынул из кармана полдюжины монет. «Эти с печатным двором в Филадельфии не знакомы», — сказал он, протягивая их хозяину.
«Потрясающе!» — воскликнул тот и поднес их к свету в свои огромные ручища, волосатые, как у гориллы. «От настоящих не отличишь, черт возьми! Думается мне, ты будешь очень полезным братом. Приходится терпеть, друг Макмердо, в своей команде двух-трех блудных сыновей, ведь нам надо рассчитывать только на свои силы. Если не давать отпора притеснителям, они нас сотрут в порошок.
За мной дело не станет. Что-что, давать отпор — это у меня в крови.
Да я вижу неробкого десятка. Глазом не моргнул, когда я махал перед тобой револьвером.
Да ведь не мне грозила опасность.
А кому же?
Вам, советник». С этими словами Макмердо выхватил из жилетного кармана взведенный пистолет. «Я вас все время держал на мушке, поверьте, мой выстрел прозвучал бы долей секунды раньше».
«Черт возьми!» — вспыхнул от ярости МакДжинти, но тут же оглушительно расхохотался. «Первый раз за много лет встречаю такую дерзкую отвагу. Думаю, ты не применишь дать нам возможность гордиться тобой. Какого дьявола тебе здесь нужно? Нельзя 5 минут спокойно поговорить с джентльменом, обязательно кто-нибудь влезет!»
Вошедший бармен слегка опешил.
«Простите, советник, там Тед Болдуин говорит, у него срочное дело».
Но бармен опоздал со своим сообщением. Поверх его плеча уже маячила напряженная, жестокая физиономия брата Болдуина. Он оттолкнул бармена и захлопнул перед его носом дверь.
«Вот оно что!» — бросил он злобный взгляд на Макмердо. — Ты уже здесь? Мне надо кое-что сказать вам, советник, об этом человеке.
— Говори сейчас же в моем присутствии, — повысил голос Макмердо.
— Скажу, когда сам найду нужным.
— Тихо, тихо, — проговорил МакДжинти, поднимаясь с бочки. — Так дело не пойдет. Это наш новый брат Болдуин, и не к лицу нам встречать его таким образом. Протяни ему руку, парень. И будьте друзьями.
«Никогда!» — свирепее прорычал Болдуин.
«Я предложил ему сразиться, если, по его мнению, я обидел его», — сказал Макмердо. «Готов драться на кулаках или на чем ему угодно. Но будет лучше, советник, если вы сами рассудите нас, как положено ректору ложи».
«Из-за чего спор?»
«Из-за одной юной особы. Думаю, она вольна выбирать, кто ей по сердцу».
«Вольна, говоришь?» — выкрикнул Болдуин.
«Вольна в этом случае, ведь вы оба принадлежите к ордену», — рассудил МакДжинти.
«Это ваше решение?»
«Да, Тед Болдуин». Глаза хозяина вспыхнули на миг злобой.
«Ты что, недоволен?»
«Вы взяли сторону новичка, которого видите первый раз в жизни. Значит, 5 лет верной службы для вас ничто.
Но ведь вас не на всю жизнь выбрали ректором, Джек МакДжинти. Рано или поздно день выборов придет!»
Но он не успел закончить фразы. Советник бросился на него, как тигр.
Руки его сомкнулись вокруг шеи Болдуина, и он повалил его на одну из бочек. Если бы Макмердо не вмешался, он бы задушил беднягу в приступе бешеной ярости. — Полегче, советник, ради бога, полегче! — воззвал Макмердо к благоразумию ректора и оттащил его от поверженного соперника. Макджинти разжал руки, и Болдуин, испуганный, дрожащий, задыхающийся, он только что заглянул в глаза смерти, поднялся и сел на бочку, на которую советник его швырнул. — Ты уже давно, Тед Болдуин, нарываешься на скандал. — А ты свое и получил, — прогремел Макджинти. Его огромная грудь вздымалась и опадала. — Ты, я вижу, метишь на кресло ректора. — Ну, это решать ложе. А пока я хозяин, я никому не позволю повышать на меня голос, а тем более оспаривать мои решения.
— Все в порядке, советник. Я ничего против вас не имею, — пробормотал Болдуин, ощупывая горло. — Раз не имеешь... Макджинти в мгновение ока принял обычный дружелюбный тон. — Значит, мы опять друзья. И не будем таить друг против друга злобы. С этими словами он взял с полки бутылку шампанского и выкрутил из нее пробку.
— А теперь выпьем тост дружбы нашего ордена, — сказал он, разливая шампанское в бокалы. — После этого тоста, как вам известно, распри забыто. Клади свою руку, Тед Болдуин, мне на Адамово яблоко, спрашиваю. Велика ли обида? Тучи сгустились. Тучи рассеются, и будет ясное небо, клянусь, клянусь.
Окончив церемонию, осушили бокалы. Затем Макмердо и Болдуин повторили ритуал примирения.
— Вот и отлично, — потирая руки, — воскликнул Макджинти. — Конец черной злобе. Если затаили камень за пазухой, и злоба опять прорвется, будете наказаны ложей. А наказание у нас суровое, брат Болдуин знает. Да и ты, брат Мердо, узнаешь, если будешь лезть на рожон. — Вот вам мое слово. Не буду, — ответил Макмердо и протянул руку Болдуину. — Я горяч, но отходчив. Говорят, это ирландская кровь. Я не затаил зла, ведь мы братья.
Под тяжелым взглядом свирепого хозяина Болдуину пришлось пожать протянутую руку. Но его угрюмое лицо свидетельствовало о том, как мало тронули его добрые слова нового брата. Макджинти хлопнул того и другого по плечу.
— Ох уж мне эти юные особы! Надо же случиться, чтобы одна и та же юбка приглянулась двум моим парням! Проделки дьявола, не иначе. Спор может решить только сама девчонка, а она вне юрисдикции ректора, слава богу. Нам и без женского пола хватает забот. Ты будешь принят в ложу 341, брат Макмердо. У нас свои правила, свои обычаи, отличные от чикагских. День сходок у нас суббота. Приходи, будешь вольным братом Вермисской долины.